Здравствуйте, дорогие друзья, в студии Радио Град Петров, Марина Лобанова, мои гости, удивительные люди. Уже были в нашей студии, но, может быть, если кто-то не слышал передачи с участием моих собеседников, то я вначале попрошу немножко их рассказать про себя. Вера Сергеевна Оболенская. Здравствуйте, Вера Сергеевна.
Здравствуйте.
И Валентин Владимирович Афанасьев. Здравствуйте, Валентин Владимирович.
Здравствуйте.
У нас были передачи, которые были посвящены книге. Вера Сергеевна, книге вашего знаменитого отца, князя Оболенского, книга «Жанна Божья Дева», и мы делали презентацию, и была передача с вашим участием, с участием Валентина Владимировича. Также мы рассказывали про художника Валентина Афанасьева. Тоже такие у нас были сюжеты в нашем радиоэфире. И, может быть, здесь тоже кто-то из наших слушателей ваше имя вспомнит. Но сегодня мы будем говорить совершенно про другую тему. Мы будем говорить про день 30 октября, день памяти жертв политических репрессий. Это в нашей стране, в современной России, день государственный. Но мероприятия, которые будут проходить в этот день, по большей части, их не государство проводит, инициирует, а мероприятия эти проводятся разными общественными силами. Нам очень дорого, что именно в Петербурге, Петербург-инициатор, хотя сейчас это уже транслируется в другие города, это церковно-общественное мероприятие, что совершенно уникально для нашей традиции, мероприятие памяти жертв политических репрессий. Как я себе представляю, вы все-таки живете на два мира, на две традиции. Это традиция России и традиция русской эмиграции. Вы, Вера Сергеевна, можно сказать, воспитанница и наследница русской эмиграции. Мне кажется, я впервые обсуждаю тему Дня памяти жертв политических репрессий вот именно с такими собеседниками. Все-таки несколько слов о себе, Вера Сергеевна, немного о себе.
Ну, что я могу сказать, что я родилась во Франции, я третье поколение из нашей эмиграции, первая волна эмиграции. Значит, мой дед Сергей Дмитриевич Оболенский эмигрировал со стороны моей мамы, тоже все русские были дворяне, все эмигрировали в 19-20 году. И я, значит, третье поколение, родилась в Париже. Мой отец был главным редактором «Возрождения». Ну, он много чего делал, потому что он сначала жил, они через Константинополь выехали из России, потом жили в Венгрии, потом мой отец учился в Германии в университете Хайдельберг, потом был в Берлине, очень много писал в разных газетах в Берлине. Потом, когда все это началось в Германии, и он понял, что дела плохие, он уехал в Париж, и поэтому и вызвал мою маму, и они там поженились. Они познакомились в Берлине, и поэтому я родилась в Париже после войны.
А ваша мама в девичестве?
Она Ирина Борисовна фон Раль. Это седьмое поколение, которое приехало в Петербург. И, ну, они уже стопроцентно русские были. Ее отец был предводителем дворянства в Старице. У них там большое имение было. Но они жили и в Москве, и в Тверской губернии. Там очень такое богатое было поместье, три завода было, то есть мы туда ездили с мужем, там вообще ничего не осталось. Я еще собираюсь снова поехать, потому что нам много интересного рассказали по поводу, как было во время, когда мой дед был там помещиком. Ну, очень много интересного и хорошего рассказывали. Вот, ну, жила я, значит, в Париже, потом приезжала я еще до перестройки, потому что я была представительница французских фирм, с туризмом я работала, так что я уже знала Советский Союз до перестройки. Потом мы создали гуманитарную помощь, когда было очень плохо. В 1991 году была такая эстафета врачей, которую я возглавляла с врачами из Версая. Ну, я нужна была, потому что из-за языка, что надо было связь с мэрией, узнать, как и что мы могли помочь. Вот, и тогда я стала очень часто приезжать, и тут я познакомилась с Валентином. Мы в 1993 году поженились. Потом с 1995 я стала постоянно тут жить и работать для французской фирмы. Вот кратко обо мне. Я, конечно, очень много была в русской. У меня две культуры, французская и русская, потому что из-за того, что мой отец принимал очень много людей из журнала «Возрождение».
Какие люди бывали, например, в вашем доме, и вы их видели еще с детства?
Ну, были барон, отец Елены, жена отца Бориса Бобринского. Дистерлю, супружеская пара, очень, они из поколения в поколение дружили с моей семьей, с моим отцом. Анненков бывал, Шиховские бывали, Дмитрий Михайлович Шиховской со своими родителями, его отец писал тоже в журнале. Туроверовы были, ну, очень много людей, тут рассказать тут кратко, кто был. И я тоже, у нас общество, значит, мы очень много вокруг церкви общались, тоже на Рю-да-Рю, конечно, в соборе Александра Невского. Потом русские лагеря были в Витязи, Рысходы, я была и тут, и там тоже. Ну, больше мой брат, потому что мы ездили больше с мамой в Германию, где жила моя бабушка, мамина мама, так что я летом часто там бывала. Ну, и иногда в русском лагере тоже летом и Рысходы. В основном на РСХД, ну, больше мой брат ездил туда, да, вот так. Так что, ну, у нас такая смесь французской и русской культуры. Я тоже очень люблю Францию, и так что ходила в университет, ну, в школе, в лицее, потом в университет французский. Потом я работала тоже, бывало часто в Германии, в Берлине, когда была студенткой. Ну, у меня такое международное немножко позиция, то есть образование, можно сказать, да.
Ваш отец, князь Оболенский, Сергей Сергеевич Оболенский, был многие годы главным редактором и вдохновителем, издателем журнала «Возрождение». Mm-hmm. Это ведь имеется в виду «Возрождение России».
Да, конечно, это мечта была, это такая мечта была, не только когда мы собирались, кто мы, они собирались, потому что я была маленькая, сидела, слушала, да, ну,
и
потом
вот вы
не такая маленькая. Да, 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 это и мечта была, но они вообще о себе ничего не говорили, они говорили вообще политика, литература и мечта, значит, вернуться, и чтобы что-то произошло. Ну, этот журнал «Возрождение», цель это была тоже как-то содействовать в новой России, чтобы как-то люди знали, что было, и какие люди были, и какой Серебряный век, и так далее.
И вот мы сейчас уникальный такой ракурс взгляда на нашу сегодняшнюю современность российскую сделаем. Это именно «Возрождение России» через память о жертвах репрессий. Но сначала, Валентин Владимирович, немного о себе, потому что уже Вера Сергеевна сказала, что здесь она познакомилась, в России с вами. Я тоже хотела вас спросить, нет ли у вас непонимание друг друга, как супружеской четы, если Вера Сергеевна – это традиция дореволюционная и потом русского зарубежья, а вы все-таки, несмотря на тоже дореволюционную традицию, которая есть в вашей семье, все-таки родились в Советском Союзе. Расскажите немного
о себе. Я скажу, что у нас все-таки стопроцентное понимание.
Как такое произошло? На чем вы сошлись? Ну, немного о себе, Валентин Владимирович.
Ну, дело в том, что в 90-м примерно году князь Голицын в Москве и мой отец в Беларуси, они почти одновременно, но, конечно, Андрей Кириллович чуть-чуть раньше, организовали, возродили снова дворянское собрание в России. Вот. И на этом, на первом съезде Российского дворянского собрания в 92-м году, в конце 92-го года, вот мы с Верой и встретились в Москве. Потому что, ну, вот мои предки, ну, это, может быть, конечно, не такой древний род, как Оболенский. Оболенский – это вообще сейчас один из самых древних вместе, может быть, с Вяземскими только рядом. А уже остальные – Шаховские, Гагарины – это гораздо более молодые роды. Мои предки, ну, это начиная еще с до Иоанна Грозного, но вот до революции мой дед был генералом-лейтенантом царской армии. Старший его брат, который, собственно, и занимался-то моим воспитанием, он и пережил моего дедушки, он был директором департамента иностранных дел в ранге министра. Он, в общем, его епархия, так сказать, это Европа была. И вот они как раз вот по поводу темы, они, ну, по разным причинам они и не могли, и не хотели эмигрировать. Но вот в 1937 году они получили то, вот, что вот о чем, наверное, и должна идти речь. Они, вот мой дедушка, он, по сути дела, так уж получилось, что во время Первой вот мировой войны там он, что называется, застрял в Финляндии. Потом он не воевал ни в гражданскую войну, но он, как русский патриот, он хотел создавать армию, ну, России. Но когда ему предложили вступить в коммунистическую партию, он, естественно, наотрез отказался. И вот в результате всего этого он в лагере попал в Воркуту, а старший его брат в Караганду. И они вот были репрессированы, но через два года там как-то вместо 10 лет, которых они были, которым были приговорены, они их выпустили. Но мой дедушка, он там, что называется, заработал туберкулез и умер уже в 1946 году в возрасте 60 лет. И моим воспитанием занимался, ну, участвовал во многом, как старший в роду, вот старший его брат Владимир Дмитриевич. Ну, это было, была семья такая, вот старший брат дедушки был женат на дочери товарища министра финансов Сергея Федоровича Вебера, о котором было когда-то в газетах написано, что расстрелян последний царский министр Сергей Федорович Вебер, а он и расстрелян не был. Он умер в своей постели. Очевидно, кого-то большевики расстреляли другого. Нужно было птичку вот какую-то поставить. Так радостное такое сообщение было у них. И вот тут вот это, с одной стороны, Оболенские уехали, потому что их бы просто убили, как и было. Вот даже мы вот переехали, мы сейчас живем на улице Можайской в Петербурге, и, ну, живем с 2002 года. А потом выяснилось, что именно на этой улице, ну, через несколько домов от нас жила княжна тоже Кира Оболенская, которая в 1937 году была расстреляна. Расстреляна, ну, естественно, за фамилию. Она никакой угрозы, конечно, не представляла.
Она родственница вам?
Ну, это другая ветвь.
Другая ветвь, да.
Конечно, да. Да,
и сейчас вот в соборе икона Федоровской Божьей Матери есть ее икона, она причислена к лику страстотерпцев, она и еще арская,
да,
вместе.
Угу.
Они,
и вот,
да,
и
вот
мы
тоже
хотим
расстреляны.
Тут этот последний
так,
адрес,
что
чтобы
непосредственно
таблица,
да.
Мы как раз заходили, чтобы начать это дело, да.
Вот, а у меня со стороны моей мамы, ну, отец был, то есть мой дедушка был коммерсант, и тоже в 37-м году погиб просто после пыток на Литейном 4.
Пыток,
да, ну, его привезли уже, под дверь положили уже, когда внутри все было. Бабушка была тоже там арестована, ну, какое-то время выпустили, а дедушку привезли уже практически мертвым, хотя он не боролся, не, ну, просто был богатым человеком, он занимался деятельностью в Ырице, на его, ну, он занимался лесостроем, он дал лес для постройки вот собора Вырицкого, там, где похоронен Серафим Вырицкий. Потом были какие-то деньги, сельскохозяйственные машины, которые он отдал все в пользу советской власти, сам зная, но, тем не менее, им что-то мало было, надо было еще и угробить.
Ну, Валентин Владимирович, вы же образование получили в Советском Союзе?
В Советском Союзе, да, но мой отец был архитектор-художник, но сначала он не мог, он окончил Академию художеств, но сначала он не мог туда поступить как сын врага народа. Он поступил, почему-то можно было, ну, потому что, наверное, больше требовалось специалистов в горный институт, а потом как-то вот, учась в горном институте, уже как-то по просьбе, может быть, многих там его и учителей в то время, и, в общем, его приняли. Правда, было такое, что кто-то решил сказать и поставил вопрос, что он скрыл свое дворянское происхождение. А там тогда срочно отец сказал, чтобы пошли посмотрели. Все его рукой было написано, что из дворян. И вот тот, кто решил проявить инициативу, его, в общем, убрали.
А вы закончили что?
А я окончил консерваторию санкт-петербургскую. Но я с детства, поскольку у меня отец архитектор-художник, мама пианистка, я все среди красок, проектов и музыки. Вот. И поэтому у меня так это все шло вместе. И была идея. Все, конечно, коллеги моего отца, которые в Академии художеств, вот, предполагали, и все это, чтобы я Академию окончил и учился там, и вот у меня была такая дилемма все время, но как-то получилось, что я все-таки окончил консерваторию, а, ну, много чего об этом, это уж как-нибудь, да.
Очень интересная не только ваша семейная история, но именно то, что вы создаете такой брак, семью, супружескую чету, и действительно представляете две традиции. Как Вера Сергеевна сказала, у вас абсолютное, стопроцентное взаимопонимание и один взгляд на какие-то важнейшие вещи, ну и, конечно, связанные с любовью к России, с тем, что сегодня называют патриотизмом, но как-то это слово сейчас стараются культурные люди все меньше и меньше употреблять. Но, тем не менее, мы об этом тоже. 30 октября у нас в Петербурге и в других городах читают имена жертв репрессий. Расскажите ваш взгляд на эту церемонию. 30 октября читают имена. Традиционно происходит в нескольких местах. Вот у Соловецкого камня на Троицкой площади основное центральное место. С 12 и даже до 8 вечера будут, не переставая, люди читать имена.
Да, мы, когда в Петербурге, так как живем и тут, и там, все-таки, когда мы здесь, мы всегда тоже приходим, участвуем. И я считаю, что это очень важно, что хоть этот день вспоминать, да, людей, которых расстреляли, которые сидели, которых пытали и так далее, что это трагедия ужасная, весь этот 20 век, это что-то ужасное было, что это должно, ну да, один день это очень хорошо, но это должно быть на уровне государства, чтобы как-то обсудили все это дело, и а не то, что, ну да, уже поговорили, уже хватит, потому что, не знаю, в Германии до сих пор говорят по поводу нацизма, по поводу всего, что случилось в Германии, несмотря на то, что это длилось все-таки намного меньше, намного короче время было, да, а тут это вообще какой-то ужас, это геноцид против своей страны, который вообще, мне кажется, нигде не было. Так что я считаю, что надо что-то тут делать и на высшем уровне как-то что-то предпринимать. Так что спасибо большое, что это все организуете в Петербурге, и что Петербург инициатор, да, так как вы это сказали, да. Ну, думаю, что это только начало, и что надо как-то нажать, чтобы это больше никогда не было, да. Такой ужас.
Я думаю, что тут еще правильность этого в том, чтобы об этом говорили чаще, потому что, вы знаете, вот бывает, есть такое изречение, что история мало чему учит. Потому что есть, бывают рецидивы, бывают повторения чего-то, люди забывают. Вот. И дело в том, что, вот, например, такое название, как вот «коммунистическая партия», и коммунистическая партия, по сути дела, существует и сейчас, которая была именно и инициатором, и исполнителем этих репрессий. Но дело в том, что помимо того, что если что-то и строилось, но были миллионы жертв, а жертвы, вот это строительство, вот что такое коммунизм, например? В принципе, коммунизм построить нельзя, как нельзя построить вечный двигатель. Это показала практика уже огромного количества стран, которые прошли через коммунизм, отказались, и вот все равно коммунистическая партия существует. Но это уже нонсенс. Это все равно, что в Академии наук бы существовала партия вечнодвигателистов, когда известно, что его построить нельзя, только растранжиривание. И вот сейчас идет все возможное, чтобы оправдать эти репрессии. Почему-то есть люди довольно молодые, которые даже вот благодаря пропаганде, которая, кстати, часто пропаганда, я бы ее сравнил с тем, что вот с такой же опасностью, как вот те, кто занимается наркотиками, потому что это калечится психика. Ну и когда говорят, что люди хотят, но ведь наркоманы тоже хотят, чтобы им давали наркотики, а вот часто вот бывает такое оправдание сталинизма, что, а вот когда говорят, ну зато не надо, вот было много хорошего. Знаете, когда вот говорят вот о таком человеке, как вот Чикатило, которого знали, серийный убийца был, но правда говорили, что вот он был хороший семьянин, хорошая характеристика на работе была у него, вот, но это вот такое оправдание, очень хитрое, хотя что бы ни было, коммунизм нельзя построить. А вот факт тот, что миллионы были угроблены людей, которых обвиняли в саботаже, причем обвиняли почему? Потому что уже начиная с Ленина, они, в общем-то, знали, что коммунизм нельзя построить. Ведь Ленин говорил, что коммунизм – это советская власть плюс электрификация всей страны. Это было сказано именно для того, чтобы какое-то дать определение. Но с точки зрения современного человека это ясно, что это просто какая-то отговорка. И вот защищать это и говорить о том, что... И часто говорится, вот сейчас вот многие говорят, что, оказывается, выяснилось, что это были акты саботажа, и вот необходимо было это все это пресечь. А просто нужно было сказать людям, что коммунизм не строится именно благодаря тому, что вот есть эти противники строительства коммунизма. Их оказалось очень много. И вот все до сих пор их такое количество было, что вот этот коммунизм нельзя было построить. Так что эти репрессии – это искусственное для оправдания невозможности построения вот этого, этой химеры.
Многие люди спрашивают, ну хорошо, мы признали, репрессии были. Ну ладно, убили людей, ну да, миллионы пострадавших, семей, и не только убитых, но также умиравших в ужасных условиях голода, холода, лишений. Огромное количество репрессированных людей, которых лишили возможности жить, где они хотят, получать профессию, какую они хотят. И не говоря уже про такие какие-то совершенно репрессии, когда людей лишали возможности получить самое необходимое в жизни, какие-то просто вещи, именно потому, что они какие-то не такие. И так далее. Их преследовали, да, да, преследовали. И вот вся страна, пострадавшая, пострадавший народ весь целиком. Ну хорошо, мы признали, это было. Но вот то, что вы сейчас каждый год читаете имена, как это нам поможет, нам и будущим поколениям? Поможет-то как?
А вы знаете, я бы должен сказать, что вот тут тоже недостаточно, как говорят, что это было, но это не прошло. Это, знаете, когда мы признаем, что был какой-то взрыв, он был, но контузия остается надолго. И вот многие вот люди еще вот как-то, вот так же, как вот после, вот какая-то вот должен пройти реабилитационный период. Это не значит, что человек выздоровел и уже все хорошо. Нет, еще есть рецидивы этой болезни, и вот поэтому нужно об этом говорить постоянно. А не то, что ах, вот мы, и вот теперь начинаем с чистого листа. Так не бывает. Человек, общество вообще состоит из очень многих людей. И знаете, кто-то попал в эпицентр взрыва, кто-то на краю, но все мы еще до сих пор этим заражены. Как вот вылечить от наркомании человека очень сложно. А это шло в течение почти 100 лет. Это вот такой прессинг. Это не значит, что вот мы отменили, и все теперь хорошо, и мы теперь... А вообще-то история повторяется, это знают. И вот надо не забывать для того, чтобы это не повторилось.
Поэтому очень важно, что читают имена, и что люди, которые даже не знают, проходят, иногда останавливаются, узнают, что что-то, да. И есть это очень много точек страны, все больше и больше людей, которые познакомятся с этой темой и которые потом будут углублять ее для себя, читать и так далее, и передавать. Как-то поэтому это очень важно, да.
И люди таким образом устроены, они ведь очень доверчивые. Это говорит об очень хороших качествах людей. Но доверчивостью этой пользуются часто люди, которые, ну, это, прямо скажем, нельзя назвать хорошими.
В общем, об этом и говорит Господь в Евангелии, об этом говорили апостолы, вот, что будут у церкви, точнее, у народа Божьего, да, мы поднимаем сегодня церковь, да, тоже да, не так, да, как надо, вот, мы понимаем, да, что церковь – это какая-то обособленная часть, да, общества, да, но Господь, угу, обращался ко всем.
Вот,
в общем, да, будут искушения, да, да, будут
лжепророки,
будут, да, да, просто какие-то гонители, которые будут те, кто будут разграблять, насиловать, убивать, в общем, вот эти все плохие вещи будут делать. Если мы этого не видим, да, то, что нам, в общем, заповедано как христианам видеть, то нас действительно может поймать вот это зло и сделать нас орудием. Поэтому нам нужно быть очень сознательными. И в этом смысле мне кажется, что память, и именно такая молитвенная память, которую мы совершаем 30 октября, читая имена, прекрасная форма, идеальная форма избрана, молитвенная, и вот именно форма поминовения, и форма для того, чтобы нас опамятовать. Это нас и лечит, как Валентин Владимирович сказал, да, это и лечение, и профилактика. Мы еще страхуемся от того, чтобы не стать орудиями зла. Это очень-очень будет уже наш сильный грех. Вот мы говорим, мы не хотим каяться за грехи наших отцов и дедов, но это тоже странно, потому что вообще приличный человек, воспитанный, ему нисколько не трудно, войдя в дом, даже если он там сам никого не убил, но знает, что, например, вот, допустим, представители там его государства, кто-то с кем он хоть как-то, может быть, связан, сказать: «Мне очень жаль, простите». Воспитанному человеку нетрудно. Почему мы говорим, что для нас это величайший какой-то невозможный совершенно подвиг сказать просто «простите»? Это очень странно, мне кажется.
Ну да, и мы часто говорим, что вот мы это натворили. Лично мы не натворили, но мы отвечаем за
всех, за
себя.
Сейчас люди говорят чаще всего, я ничего не сделал, что-то я должен каяться.
Да, да, да.
А с какой стати? Я такой белый, пушистый. Но дело в том, что ты ничего не сделал, но сейчас-то, когда ты не пошел помнить, не пошел вот именно вспоминать эти ужасы, это же твое деяние, за него-то ты будешь нести ответственность. Если мы замолчим, не будем помнить тех, кто пострадал, а они ведь у Бога живы, ну то есть мы как бы с ними-то связь теряем, а с кем мы тогда связаны? Хочется спросить у Веры Сергеевны, представители потомков уже русского зарубежья, интересуются ли, как в России помнят те ужасы, которые есть, и меняется ли их отношение к России, если они знают, что там есть память?
Сегодня, когда мне Катя звонила, да, я сказала, мы спешим, идем как раз по поводу памяти 30 октября, и она, конечно, в курсе была, и сказала, да, что это очень хорошо, что надо это.
Это кто?
Ну, это моя подруга такая, Катя Подгорная из эмиграции, она тоже родилась в Париже, да. Так что да, все, я думаю, что все, которые интересуются, все в курсе. И, может быть, не знают, в какой день, но уже слышали, что это происходит каждый год. Да, конечно, да. Кое-кто считает, что это уже обсудили и что уже говорить не надо. Так что у нас бывают такие споры очень серьезные, что теперь все замечательно и что можно. Ну, уже поговорили, да. Я считаю, что еще вообще никак не... Ну, сдвиг есть.
Нет, что-то, какая-то дверца открылась.
Да, сдвиг есть, конечно, но это надо дальше, это надо еще как-то серьезно обсуждать. Так что, ну, все-таки люди довольно далеко за границей, да, и кто-то, не знаю, живет в мечте, что Россия теперь это как раньше, что все замечательно, кто-то понимает, что это еще есть какой-то путь, чтобы достичь что-то честное. Вот,
да, так
что не так все просто, да. Потом люди живут дальше своей жизни там, и кое-кто приезжает сюда, но приезжает что на неделю, на две, и не отдает себе отчета, как что и как дальше, да.
Вы пойдете 30-го?
Да, конечно.
Считать имена. Куда вы пойдете?
Ну, мы с вами, мы с вами еще поговорим, кто и как. Да, конечно, пойдем. Мы обыкновенно в Соловецкому камню уйдем, да.
Сейчас мы заканчиваем эту беседу, и мы продолжим. Еще пригласим Юлию Балакшину, один из организаторов этого мероприятия ежегодного. И она нам еще дополнительно расскажет конкретно что, где и когда, и мы с вами тоже сможем это включить в наши планы. Мои собеседники Вера Сергеевна Оболенская и Валентин Владимирович Афанасьев. Мы говорили про 30 октября, про мероприятие чтения имен жертв репрессий под общим названием «Хотелось бы всех поименно назвать». Приглашаем всех читать имена. Несколько есть площадок, про них мы расскажем. Основное место – это у Соловецкого камня на Троицкой площади, станция метро Горьковская на Петроградской стороне. С 12 часов начнется чтение имен и до 8 вечера будет проходить. Передача была Марина Лобанова. До свидания.